Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Сделать пожертвование удобно и просто можно с банковской карты Сбера через любой банкомат Сбербанка. Для этого на экране банкомата выбрать «Оплатить и перевести». Потом в строке «Поиск услуг и организаций» нужно набрать «Братство Радонеж». Из открывшегося списка выбрать «Православное братство Радонеж» и сделать посильное для вас пожертвование. Не пропускайте поле «Фамилия, имя, отчество». Укажите там свое имя. Мы молимся о здравии всех наших жертвователей. Спаси вас, Господь!
Воскресенье. Опять на святцах русская весна. И снова ты, оставив Вифсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи, отныне и навеки к подножью вознесенного креста березы юные, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви. И малых рек студенная водица, все слезы, не просохшие вобрав, смешав их с благостью пасхальных трав, тебя зовут на землю возвратиться, чтоб навсегда животворя творение, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова Воскресения.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, только что прозвучало стихотворение Олега Михайловича Сенина «Воскресение» в авторском чтении. И сразу после анонса этой программы прозвучат еще избранные стихи нашего дорогого соавтора, писателя, публициста, помощника митрополита Тульского и Ефремовского Алексия Олега Михайловича Сенина. Ну а затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. И сегодня ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, предлагает нам поразмышлять над следствиями из православной сотериологии для понимания христианской жизни. Педагог и церковный регент Оксана Сераокая прислала из Сургута очередные главы своей книги «О простом и сокровенном». Мы услышим их примерно через полчаса с небольшим.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Стихи из поэтического цикла «Господь мой бессмертный и крепкий». Молитва. Кто скорбной нежностью всех нас теплом дарит? Кем отогреты рученьки ледащие? Как слезы радости слова моих молитв во благости твоей ответа находящие? Кому обязан я сиянием истин, чей смысл для гордых душ непостижим? В ком нахожу хранительную пристань и сердце жар средь холодов и зим? кого растроганному мне благодарить за сад осенний облетающий, за небо, не уставшее дарить сочувствием своим всепонимающим. Господь мой, бессмертный, крепкий, стоящий в заставах сосновых боров, светящийся золотом сколотой щепки, влекущий созвучием колоколов. Свято-Сергиевскому храму в Туле посвящается: ветров весенней приволье разрушенный ласкает храм, и взгляда одного довольно, чтоб в душу привнести бедлам тоски, прозрения, тихой боли век раскроивших пополам. Перекошенными крестами горюет небо над землей, забыто вечное Бог с нами, а с ним врачующий покой икон, окладов полураме паникодил над головой. Утеряны ключи от рая, поклонов, ектении, молитв, в свечном огарке утопая, петель смирения чуть дрожит, и в людях совесть пробуждая, собор поруганный стоит.
Писатель, поэт, публицист и проповедник, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия по работе Тульского отделения Общества русской словесности Олег Михайлович Сенин. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто знакомится с нашими передачами в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать одну из центральных догматических тем православного богословия – учение о Христе или христологию. Сегодня мы сосредоточимся на следствиях из того положения принципиально важного догматического, что Христос, как совершенный Бог и как совершенный человек, в то же время един, и единым во Христе является второе божественное лицо или вторая божественная ипостась. То есть, другими словами, вторая божественная ипостась является и божественной ипостасью, и ипостасью Христа как человека. Мы не раз говорили о том, что основные догматические положения православного вероучения имеют принципиально важное значение для всех разделов православного богословия. И сегодня мы сосредоточимся на значении утверждения о том, что во Христе одна единая божественная ипостась Сына, Слова, вторая, другими словами, божественная ипостась. Первое, что принципиально важно для понимания христианской жизни, для понимания Христа, устремленности ко Христу, это то, что как вторая божественная ипостась Господь Иисус Христос в общении с человеческими личностями, как человек, общающийся с людьми, пребывающий среди людей, являет нам тот же самый абсолютно совершенный образ жизни, образ существования, какой для этой же божественной ипостаси характерен во внутритроичном, абсолютно совершенном общении с Отцом и Святым Духом. Ипостась одна и та же и во внутритроичном бытии, и в бытии Христа как человека. Ипостась, другими словами, одна и та же, и в общении Христа, абсолютно совершенном общении с Отцом и Святым Духом, и в общении Христа как человека с другими людьми. Таким образом, Христос как человек показывает нам, что означает жить абсолютно совершенным образом, без какого бы то ни было греха, без какого бы то ни было нарушения единства с Богом, в наших человеческих условиях, в условиях, когда после грехопадения особенно люди встречаются и с болезнями, и с немощами, и с враждебным иной раз или неприязненным отношением окружающих. Вот в таких условиях живет Христос, в таких условиях Христос общается с другими людьми и таким образом являет нам абсолютно совершенный пример. Обращаясь ко Христу, мы имеем таким образом возможность понимать, как же нам жить по образу Христа абсолютно совершенным образом, так, чтобы не уклоняться, никак не уклоняться от единства с Богом, от устремленности к Богу. Причем этот образ жизни, который являет Христос, оказывается абсолютно совершенным. Это принципиально важно, потому что, конечно, мы обращаемся в нашей христианской жизни и к примеру святых, но все-таки святые не понимаются в православном богословии как абсолютно безгрешные. Да, во многом они достигли полноты единства с Богом, и в ту меру, в какой они исходят в своей жизни из устремленности к Богу, они являют нам совершенство. Но при этом все-таки они остаются человеческими ипостасями. И так или иначе, и для них тоже в каких-то аспектах, в каких-то обстоятельствах, в какое-то время их жизни оказываются неизбежны некоторые несовершенства, некоторые погрешности. А вот что касается Христа как человека, он представляет собой божественную ипостась, абсолютно совершенную ипостась. Поэтому он всегда во всех обстоятельствах, во всех даже самых сложных ситуациях, в общении с людьми всегда действует, общается абсолютно совершенным, безусловно, абсолютно совершенным образом. Вот это принципиально важно для нас с сотериологической точки зрения. И эти выводы проистекают из утверждение догматического, еще раз, о том, что ипостасью Христа как человека является не человеческая ипостась, а божественная ипостась. Далее, еще давайте остановимся на некоторых важных выводах для христианской жизни, проистекающих из православного понимания Христа. Можно выделить такой вывод: Господу Иисусу Христу подобает единое божественное поклонение. Ни в коем случае мы не можем разделить, обращаясь ко Христу, Бога и человека в нем, отдельно поклоняться Христу как Богу и отдельно как человеку, поскольку ипостась Христа одна, и, почитая Христа, мы почитаем Христа именно как вторую божественную ипостась. И в этой второй божественной ипостаси почитаем его и как истинного совершенного Бога, и как истинного совершенного человека. Далее, давайте еще обратимся к некоторым следствиям важным для различных разделов богословия. И давайте обратимся к тому заблуждению, ограничивающему христианскую жизнь, которое было преодолено, решительно преодолено на VII Вселенском соборе, то есть обратимся к заблуждению, которое именуется иконоборчеством. И давайте вспомним, что иконоборцы обвиняли тех, кто почитает святые иконы, в идолопоклонстве. Они говорили о том, что на иконах изображается Христос как человек, потому что Бог, как они утверждали, впрочем, справедливо утверждали, совершенно неизобразим, божественная природа бесконечно превосходит все сотворенное, она неизобразима. Следовательно, утверждали иконоборцы, когда православные поклоняются через святые иконы Богу, получается, что они поклоняются Христу как человеку, потому что изобразим Христос только как человек. Следовательно, говорили они, тем самым православные, почитая святые иконы, впадают в идолопоклонство, в том смысле, что они начинают почитать сотворенное существо, то есть человека. Ну, со всеми, с их точки зрения, вытекающими отсюда недопустимыми следствиями. Каков же принципиальный догматический ответ на эти обвинения был предложен православными святыми отцами? Согласно православному пониманию, при почитании икон Христа, при почитании Христа через иконы, мы через изображение Христа как человека воздаем поклонение, почитаем ту божественную ипостась, какая была во Христе как человеке. Таким образом, мы возводим наше почитание Христа как человека через почитание святых икон, его святых изображений на иконах, возводим ко второй божественной ипостаси. И, соответственно, ни о каком идолопоклонстве в этой ситуации становится говорить совершенно невозможно и несправедливо. И, например, если мы вспомним традицию изображения Христа на иконах, то обнаруживаем, что в нимб, символизирующий святость Христа, вписан крест. И в этот крест, в свою очередь, вписана надпись «Гоон» по-гречески «сущий». Эта надпись указывает на имя Божие, которое было открыто Богом еще в Ветхом Завете. «Я есть сущий», «Азм есть сущий». Так открывает себя Бог в Ветхом Завете. И вот эта надпись как раз указывает на то, что, обращаясь ко Христу как человеку, изображенному на иконе, мы возводим наше почитание к самому Богу, то есть к самой второй божественной ипостаси. Почему же, также указывают православные защитники иконопочитания, почему же иконоборческая установка оказывается принципиально ограничивающей христианскую жизнь, принципиально сужающей наше понимание Христа, наше понимание спасения, совершенного им? По той причине, объясняют православные защитники иконопочитания, что, отказываясь изображать Христа на иконах, мы отказываем Христу как человеку в изобразимости в принципе. То есть, получается у нас тогда, если мы становимся на точку зрения иконоборцев, что Христос как человек неизобразим. А это мы здесь можем вспомнить известный такой обобщенный термин, которым именуется целый ряд заблуждений, сужающих понимание Христа, мы тем самым впадаем в догетизм. То есть у нас оказывается, что Христос как человек – это человек, несколько отличающийся от всех прочих людей. Все прочие люди изобразимы, а Христос, получается, если мы становимся на точку зрения иконоборцев, неизобразим. Это означает, что как человек он не вполне такой же, как и прочие люди. Он, таким образом, в некотором смысле оказывается только кажущимся человеком, представляющимся человеком, но на самом деле оказывается, что он не вполне человек. Именно на эту идею, искажающую понимание Христа, указывает слово «докетизм», которое происходит от соответствующего глагола греческого «казаться», «представляться». Разумеется, если мы не переживаем Христа как такого же человека, как и все мы, единосущного нам по человечеству, если пользоваться выражением святых отцов Четвертого Вселенского Собора, то нам становится невозможно в полной мере переживать наше единство со Христом. Христос в нашем сознании оказывается несколько другим, удаленным, принципиально удаленным от нас, что делает христианскую жизнь, устремленность ко Христу несколько отвлеченной, несколько такой удаленной от непосредственных забот, от прочих людей, от христиан. Делает невозможным то всецелое единство со Христом, которое и ведет к спасению. Ну и, разумеется, когда мы говорим о иконах святых, то тоже мы почитаем не человеческую природу, не некую природу этих святых, не некие их индивидуальные особенности природные, а мы почитаем их как ипостаси, как человеческие ипостаси, как человеческие личности, поскольку, по определению, святые – это и есть те, кто пребывают в особо полной устремленности ко Христу, в особо полной устремленности к Богу, в особо полном самоопределении всей своей жизни, исходящем из единственного устремления – быть как можно ближе ко Христу.
Вот часто говорят, особенно в связи с Боговоплощением, что вот Господь стал человеком, чтобы человек стал Богом. Да. Ну, конечно, в этом есть некая натяжка, наверное, все-таки, но вот стремиться к обожению и иметь перед собой вот этот вот образец, идеал, вот это главная задача. Вот об этом мы говорим сейчас.
Да, конечно, но в этом выражении, действительно чрезвычайно широко распространенном, повторявшемся многими святыми отцами, подразумевается, что когда мы говорим «Бог стал человеком», «Бог» мы имеем в виду, это слово употребляем в абсолютном смысле. То есть мы его пишем с большой буквы, другими словами, в исключительном смысле понимаем его. А вот вторая часть этого выражения – предполагает, что мы, когда мы говорим, что человек призван стать Богом, здесь уже слово «Бог» мы употребляем с маленькой буквы. То есть мы говорим о полноте единства с Богом человека, которое дает человеку особую полноту жизни, особую полноту бытия. Но в то же время мы не претендуем на то, что все обожившиеся люди, все ставшие богами таким образом, становятся богами в том же абсолютном смысле, что и Отец, Сын и Святой Дух.
Это мы... скорее как жизнь в Боге, да?
Здесь имеется в виду, пожалуй, можно сказать, две стороны. Первая сторона заключается в том, что человек, ставший Богом по образу Господа Иисуса Христа, как человек в своей человеческой природе, достигает абсолютного совершенства. В его человеческой природе не находит места никакая враждебность, никакая отделенность от других людей, никакая конкуренция с другими людьми. Он абсолютно един с другими людьми, он полон заботы о них, он никак себя не отделяет от других людей. Он исходит из установки на то, чтобы помогать другим людям, служить другим людям в самоотдаче, самоотверженной самоотдаче, и в то же время принимать от других людей все то, что они ему даруют. Это первая сторона обожения, то есть как человек, святой, обожившийся, достигает полноты жизни, полноты бытия, какая только возможна для человеческой природы. Но есть и вторая принципиально важная сторона понимания обожения. Она заключается в том, что в состоянии обожения каждый человек воспринимает нетварные божественные энергии. То есть становится, если говорить словами святого апостола Петра, причастником божественной природы или причастником божеского естества, как мы читаем в синодальном переводе. То есть, как ипостась, каждый человек становится носителем и нетварных божественных энергий. И в этом смысле, как выражается, например, Владимир Николаевич Лоский, каждый человек становится по образу Христа двуприродным. Вот как во Христе, как второй божественной ипостаси, мы видим и божественную природу, и человеческую природу, так по образу Господа Иисуса Христа каждый обожившийся человек остается человеком и достигает как человек полноты совершенства, но при этом он воспринимает и, можно сказать, как ипостась человеческая, вторую природу, то есть нетварные божественные энергии. И становится, как пишет Владимир Николаевич Лоский, тоже двуприродным по образу Христа. Но, разумеется, с той оговоркой, что Христос является Богом в абсолютном смысле этого слова. То есть, как Бог, Он обладает всей полнотой божественной природы, и божественной сущностью, и божественными энергиями. А вот обожившиеся люди воспринимают и становятся носителями нетварных божественных энергий. Но божественная сущность при этом остается для людей недоступной. Божественная сущность – это то, что принадлежит только Богу. И в этом смысле, утверждая о том, что люди становятся богами, мы избегаем нелепого утверждения о том, что каждый обожившийся человек становится столь же совершенным, как и Отец, Сын и Святой Дух. Или, как выражаются иногда образно святые отцы, избегаем нелепого утверждения о том, что Троица становится тысячеипостасной по числу обожившихся человеческих ипостасей. И да, действительно, это утверждение о том, что человек призван к обожению, оно тоже самым непосредственным образом связано с нашим пониманием Христа, с нашим пониманием единства Христа в единой одной божественной ипостаси, второй божественной ипостаси. Но можно еще привести в пример, говоря о значении понимания Христа как второй божественной ипостаси, наше понимание таинства Евхаристии. Этот пример связан с тем, что, согласно православному пониманию, когда мы вкушаем тело и кровь в таинстве Евхаристии, когда причастники вкушают тело и кровь Христа, они вкушают тело и кровь именно Бога, потому что ипостасью Христа как человека является именно божественная ипостась. И именно поэтому, именно потому, что в Евхаристии причастник вкушает тело и кровь Бога, это вкушение, евхаристические дары, святые дары, и имеют спасительное значение для человека. Святые отцы подчеркивают это обстоятельство, в частности, когда они критикуют несторианство, главным недостатком которого, как мы и говорили, является то, что невозможно утверждать единство Христа как Бога и как человека, то в несторианстве у нас получается, что, как вот достаточно решительно высказывается, например, святитель Кирилл Александрийский, что Евхаристия превращается в людоедство. То есть получается, что на вопрос о том, чье же тело и чью кровь мы вкушаем в таинстве Евхаристии, в русле несторианского понимания Христа приходится отвечать, мы вкушаем тело и кровь некой человеческой ипостаси, некой человеческой личности, а именно личности или ипостаси Иисуса. Что, конечно, сразу делает понимание Евхаристии совершенно нелепым и совершенно, можно сказать, нечестивым. И давайте еще одно обстоятельство отметим, еще одно важное направление богословское, в русле для которого тоже принципиально важно помнить православное понимание Христа как второй божественной ипостаси. Если мы об этом помним, у нас появляется возможность давать строгое, четкое богословское истолкование, приходить к четкому богословскому пониманию различных выражений, которые мы встречаем и в Священном Писании, и в святоотеческих произведениях, таких выражений, где говорится о том, что Бог страдает, Бог был распят, и даже Бог умер на кресте. Например, в символе веры мы исповедуем Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единосущного Отцу, воплотившегося и вочеловечившегося, распятого за нас. То есть мы исповедуем Бога, распятого за нас. Если не учитывать православное понимание Христа как второй божественной ипостаси, здесь может возникнуть недоумение. Как же можно говорить о том, что Бог распят? Ведь Бог бесконечно превосходит, превосходит все сотворенное, и, конечно, нелепо представлять себе, что Бог в смысле божественной природы может быть распят, может умереть на кресте. Разумеется, когда говорится о распятии Господа, конечно, здесь не подразумевается то, что была распята сама божественная природа. Божественная природа выше, выше всего, всего сотворенного. А подразумевается то, что поскольку ипостасью Христа, как человека, пострадавшего за нас, принявшего крестную смерть, претерпевшего многие другие страдания ради спасения людей. Ипостасью Христа как человека является вторая божественная, именно божественная ипостась. И поэтому, когда мы говорим о смерти Бога, распятии Бога, мы подразумеваем, что то, что происходило с человеческой природой Христа, воспринимала сама вторая божественная ипостась. Поэтому наши такие выражения, подобные выражения, наше, точнее, понимание подобных выражений позволяет избежать нелепого утверждения о том, что была распята, умерла сама божественная природа, и, с другой стороны, позволяют истолковать эти выражения догматически строгим образом, а именно в том смысле, что распятие, перенесенное Христом как человеком, было воспринято божественной ипостасью. В этом смысле мы можем говорить, что был распят Бог. И подобные выражения мы обнаруживаем и в Священном Писании, в свидетельствах апостола Павла, и, как я уже сказал, во многих святоотеческих произведениях. Ну что ж, давайте пока на этом приостановимся. И продолжим наше рассмотрение принципиального значения догматического учения о Господе Иисусе Христе при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Нашу программу продолжает педагог из Сургута Оксана Евгеньевна Сераокая. Она читает главы из своей книги о простом и сокровенном.
Дорожные записки разных лет. Все мы путники. И преодолеваем мы не только обычные земные километры. Глядит ли через иллюминатор самолета на нас луна, или поезд поет нам свою ритмичную колыбельную. Мы все путники, но наш путь измеряется не столько шагами, сколько мгновениями и словами, встречами и памятью, сердцебиением и рассветами, днями и годами, потерями и нежданными радостями, то есть всей нашей жизнью. И если бы мы вели дневник, куда помещались бы описания событий каждого дня, пространные, как полотна марианистов, или всего лишь трехстрочные, как соцветия Хокку, то этот дневник, думаю, вполне мог бы тоже именоваться путевым. Вспомнился сейчас учебник по музлитературе, открытый на странице с таким, скажем, заголовком. Фредерик Шопен. «Жизненный путь». Миллионы километров времени остаются позади, а вот будущее нам еще не подарено. В этих дорожных записках разных лет я намеренно не стала описывать великие и славные достопримечательности русских городов, сел, местечек. Ведь всю эту информацию совсем нетрудно найти. А поделиться хочется с дорогими читателями маленькими эпизодами, так похожими на зарисованные с натуры этюды в нашем путевом блокнотике. Теми эпизодами, которые жизнь дарит всем нам на своих прекрасных и щедрых дорогах. 2009 год. Тобольск. Спокойный старинный город, где странно видеть и машины, старые его части. Впрочем, их так мало, и они неторопливы, как телеги. Все вокруг располагает к такой размеренности. В Кремле, неподалеку от которого мы поселились, каждые 15 минут отсчитывают время красивым переливом старинные часы, а на службу созывают мощные колокола. Улицы, картинки из прошлого. Вот идет семья. Отец в картузе, как купец. Мать семейства в длинной юбке и платке. Их дородная дочь с мощной косой до пояса катит колясочку с младенчиком. А вот батюшка с дорожной сумкой шествует в сопровождении матушки и троих детей. Они дошли до дороги, он всех поцеловал и уехал на стареньком пазике по своим делам. Матушка с детьми смотрела ему вслед, запечалившись. Взгляду уже привычно видеть на улицах Тобольска многочисленных паломников, монахинь и монахов, священников и семинаристов. Здесь все на старый лад. Даже новые здания, банки, к примеру, строят в виде башенок, украшенных металлическими флажками, чтобы они не диссонировали с общим звучанием города. Мы хотели побывать в доме, где в 1917-18 годах под арестом содержалась царская семья. Прежде это был дом губернатора, теперь в нем располагается районная администрация. Был вечер, здание было закрыто. Мы позвонили в неприметный звонок, и через дверь с нами стала говорить охранница. Попросив прощения за беспокойство, мы объяснили, что хотели побывать в доме, где жила царская семья. И еще раз извинившись, собрались уходить. Она спросила через дверь, когда мы уезжаем, и сказала совершенно для нас неожиданное: «Хорошо, сейчас я впущу вас». Она провела нас на второй этаж по старинной лестнице, и мы оказались перед высокой опечатанной дверью с большой железной ручкой. На стене табличка с надписью о том, что в этой комнате содержался под арестом император Николай Александрович со своей семьей. До двери нельзя даже дотронуться, она была под сигнализацией, но и этого хватило, чтобы услышать, как бьется собственное сердце. Позже мы спустились в маленькую комнатку, где охранница, угощая нас пряниками, показывала ветхие фотографии дореволюционного Тобольска с несметным количеством храмов. Пожелав на прощание счастливого пути, она радостно крикнула уже нам вслед: «А все-таки Тобольск не убивал царя». Абалак. В Знаменском храме у распятия Христова стоит небольшая коробочка с цветами. На коробочке слова: «Тебе на радость». Но не только на коробочке написали монахи эти слова, но и, верю, на самом своем сердце. И всю свою жизнь, каждый свой день они приносят к спасовым стопам. Тебе, Господи. Гостеприимство. Это было несколько лет назад. Мы всей семьей ехали из Тюмени в Сургут под проливным дождем. Дворники на лобовом стекле едва справлялись со своей работой. Подъезжая к Тобольску, в глубине сердца я обратилась к святителю Иоанну с просьбой чуть-чуть убавить силу дождя. «Ведь дети в сандаликах», — объяснила я святому, — «промочат ноги. А мы так хотели побывать у ваших мощей, дорогой владыка». И просьба моя не осталась без отклика. Отец Иоанн встретил нас как радушный хозяин. Как только мы подъехали к Тобольскому Кремлю, дождь внезапно прекратился, и засияло ослепительное солнце. Мы не спеша прошли в Покровскую церковь, приложились к мощам святителя, прочли акафист, зашли в иконную лавку, не могли не полюбоваться с холма любимым Тобольском и, нисколько не торопясь, сели в машину. Не успели мы проехать и 200 метров, как неистовый ливень хлынул с прежней силой. На Кавказе. В Лермонтовском музее Пятигорска заботливо хранятся не только рукописи, картины, вещи Михаила Юрьевича, но и трепетно передаются посетителям некоторые удивительные истории, связанные с именем поэта. Вот и я услышала одну из них из уст пожилой хранительницы былых времен. В конце прошлого века в домик под камышовой крышей, что стоит у подножья Машука, заходил Павел Попович. К целебным струям пятигорских источников прибегают и космонавты. Благодарно выслушав экскурсовода, он рассказал о самой неожиданной встрече с Лермонтовым в своей жизни. «Когда мне пришлось впервые выйти в открытый космос, я взглянул на землю, покоящуюся в тишине. И знаете, какие слова первыми возникли в памяти? Ну, конечно же, эти. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. А следующие строки, продолжает Павел Романович, я словно заново расслышал. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Я посмотрел на нашу планету. Откуда Михаил Юрьевич мог это знать? Ведь она действительно спит в сиянье голубом. Я подумала, услышав этот рассказ. Некоторые недоумевают, зачем такой огромный космос, если для человека он непостижим, если мы можем видеть его разве что через замочную скважину наших телескопов. Но ведь эта бесконечность говорит о непостижимости Создателя видимого мира. Если творение нам не познать, то как же совершенен Творец? А разве не напоминает космос сама душа человека? И неужели же нам не поручено принести Христу души свои, украшенными и отразившими Его красоту? К слову сказать, с греческого языка космос в числе иных значений переводится и как украшение. Ночной тьме густевающей умножается звездный блеск, и тому очи заблудших радостно возводятся, читаем мы в одном из канонов воскресного богослужения. И снова встреча с Лермонтовым. Через несколько лет мы вновь побывали в заповедном Лермонтовском дворике, дорожки которого устланы мелким щебнем, а невысокий домик под камышовой крышей все так же хранит свои тайны. Вновь прошли по 4 маленьким комнатам, простым и чистым, в которых странной была бы громкая речь. Стояли долго у небольшого круглого придиванного стола, сбитого из нескольких досок. Именно эти доски слышали когда-то едва уловимый скрип, словно летящего пера, на белоснежном крыле которого неподвижно застыл закатный луч. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Музей уже закрывался, наши спутники прошли к калитке, разъехались и автобусы с шумными туристами. Мой Сережа зашел в книжную лавку, и я вдруг осталась в этом дворике совсем одна, совсем. Только работница музея закрыла окна домика старинными, чуть скрипучими ставнями и ушла. Я стояла в этой необычайной тишине, той редкой тишине, что бывает подарком свыше. Над ветхими камышовыми стеблями, над этим смиренным жилищем, сквозь крону черешни, светило закатное солнце. Оно не было похоже на обычное солнце, которое мы привыкли видеть каждый день. Это была звезда, а ее лучи ласково лились на самый обычный земной пейзаж. Неожиданно для себя самой я тихо запела. «Выхожу один я на дорогу». Вот так мы и встретились с ним, в этой божественной тишине, в закатных лучах звезды, среди вечных роз, в его любимом дворике, что лежит почти на самых ладошках, пышного, как персидская шапка, Машука. У Пушкина в Петербурге. Были у Александра Сергеевича. Дома не застали. Нам сказали, что он уже здесь не живет. Хотя, как встарь, на его двери все та же надпись мелом. Пушкин. Как дорог сердцу русскому этот последний адрес, набережная реки Мойки, 12. Уже в который раз, бывая здесь, прохожу ступенями, навсегда сохранившими звук шагов Пушкина. Каково должно быть скорбно им слышать тысячи чужих шагов и ревниво пытаться расслышать ту самую поступь. Я смотрю из того окна, сквозь которое взирал он на то утро, на тот снег, на то небо. В детской давно уже стихли голоса Машки, Сашки, Гришки и Наташки. В будуаре Натальи Николаевны давно никто не вышивает, ее любимые духи выветрились, и пузырек из зеленого стекла пуст. Ее бальные лодочки никогда уже не обветшают от многочисленных котельонов. Птичья клетка давно онемела. А вот его кабинет. 4000 книг на разных языках, собранные им и избранные им. «Прощайте, друзья», — сказал он им перед вечностью. Это его, Пушкина, мир. Кажется, то, что вне этих стен, это все не его, а кабинет — единственное его прибежище, его настоящее, его реальность. И эти книги, эти стены были свидетелями его светозарных озарений и гениального конца. «Хотел бы и я иметь такую кончину, такое покаяние», — сказал растроганный до слез священник, принимавший последнюю исповедь Пушкина. Нет, не мог он уйти там, на Черной речке, не мог. Все часы в доме все еще покорно отсчитывают красивым переливом каждую четверть часа совсем уже другой эпохи. И лишь одни молчат, те, что были навсегда остановлены дружеской рукой. И это уже не часы вовсе, а часовые на своем посту. И ход их, как подобает, затих в тот момент, когда исчезает время. Та же рука, рука Василия Андреевича Жуковского, записала позднее эти тихие строки. Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив. Голову тихо склоня, долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенье пламень на нем, не сиял острый ум, нет. Но какой-то мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение. Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось. Что видишь? Что-то сбывалось над ним. А каждый год в конце января, не пойму отчего, все явственнее на губах чувствую привкус морожки. Здесь поясню, Последним земным желанием Пушкина было съесть горстку морожки. Послали слугу, и он принес кулечек ягод умирающему поэту. Следы во времени. Софийский собор Киева. Тысячелетний порог, столькими ногами стертый до кругла, политый столькими слезами, столькими ливнями. На алтарной апсиде молящаяся Богородица. Сколько молитв за тысячу лет, сколько взоров полных надежды возносилось к этому образу. Все мы едины, но только здесь, на земле, разделены веками. А в этом древнем храме вдруг понимаешь, что время не способно до конца разделить тех, кто и тысячу лет назад, и теперь перед алтарем со сложенными крестом руками приступал и приступает к причастию Христа. Ведь, как сказал апостол, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Мы видим плитки для пола, созданные в древних мастерских Софии, и кувшины-голосники, и удивительные росписи тех времен, а на одной из небольших плит мы заметили маленький след детской ножки. Вероятно, малыш прибежал к отцу в мастерскую и нечаянно ступил на сырую, приготовленную для обжига плитку. Она так и была отправлена в обработку. Теперь та самая плитка лежит в музее собора, и мы с удивлением можем представить этого маленького непоседу, которому наверняка влетело от отца. Вот так и мы, каждый из живущих, оставляем на земле свои следы. Что же пройдет сквозь века, сквозь время, и пойдет с нами в вечность? Речное путешествие, 2010 год. Мы на теплоходе Плеханов, второй день круиза. Сегодня был славный игрушечный Мышкин. При населении в 6 тысяч жителей в этом городке 18 музеев. К концу пешеходной экскурсии мы подошли к величественному Успенскому собору. Он строился при правлении Александра II, строился всем городом. Помогали в строительстве даже маленькие дети. Вставая цепочкой, они передавали друг дружке небольшие камни. Девочки, набрав в своих платочках песок, носили его к будущей стройке храма. А матери, приводившие тогда детей на эту стройку, наверняка понимали главное. Их дети участвуют в том, что не потонет в суете мира, что процветет и в будущих поколениях, и в будущей жизни. Вот и мои дети стоят перед этим старинным храмом, и я молюсь о них Богородице, как все мамы прошлых и будущих времен. Усталый Андрюша захотел пить, а у нас с собой не было воды. Но в соборе старушка-свечница, сама будто из позапрошлого столетия, хлопотливо засеменила куда-то и вскоре принесла чайничек, кругленький и уютный, как она сама, и старинную чашечку. Налила Андрейке святой воды, приласкала, расспросила, откуда мы, пожелала нам счастливого пути. И в этом маленьком эпизоде было ласковое напоминание Бога о том, что на всех путях мы можем найти в Него и покой, и отдых. А вчерашним вечером был концерт на верхней палубе. Тишайший вечер. Розовые закатные облака, доносящиеся с берега крики приветствий. На теплоходе путешествует батюшка Владимир со своей семьей. Его 14-летний сын Ваня кроткий, как цесаревич Алексей. На теплоходе много французов. Повсюду слышна французская речь, а сегодня из их каюты, расположенной с нашей по соседству, слышались звуки скрипки. Кто в море не бывал, тот Богу не молился. Всю глубину этого утверждения мы почувствовали вчера. Чтобы доплыть до Валаама, нужно было преодолеть Ладожские просторы. Днем ничто не предвещало шторма, ведь до Ладоги оставалось еще приличное расстояние. Вечером в концертном зале корабля был пронзительный моноспектакль «Есенин». Мерно покачивало, чайки по привычке сопровождали наш кораблик, но тут, среди всего этого умиротворения, прозвучало предупреждение по судовому радио о большой волне на Ладоге. Озеро встретило нас бескрайностью своих темнеющих под вечерним небом вод. после безмятежности речных пейзажей, близкого берега, запаха трав и цветов, совершенно неожиданно перед нашими глазами выступила суровая водная громада. Тучи, казалось, выбрали место для своего ночлега прямо над нашим теплоходиком. Теперь заметно, какой он на самом деле крохотный и беззащитный. Поначалу мы нисколько не придали значения объявлению о шторме. Иногда лишь ветер все настойчивее напоминал об этом, унося с пассажиров кепки и шляпы в неведомую тьму. Интересно было, справляясь с новой гравитацией, стараться ровно идти по палубе. Вскоре уже стихла и музыка, звучавшая в обычные вечера до полуночи, и матросы спешно стали задраивать люки трюма. Мы, наконец, решили спуститься в каюту. Дети, опасаясь усиливающейся качки, легли на диван, лежа молились и довольно скоро уснули, не застав кульминации действия. Как не вспомнить Шмелева, ту самую главу, Квалааму, чтобы прочувствовать все, что было в душе будущего писателя перед отправлением по неспокойному озеру. Идем в собор, проститься, охватывает сырость и особый глубинный запах разбушевавшейся Ладоги. В небе разорванные тучи. Мы входим в пустынный храм и слышим проникновенный возглас служащего иеромонаха. «Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих в море далече, и я вспоминаю о бурном море, и милостив, милостив буди, Владыка. И я молюсь о милости и вспоминаю, как петербургский извозчик-хозяин, ехавший на Валаам на Петре Первом, приговаривал: кто в море не бывал, тот Богу не молился». Мы с Сережей начинаем читать вечерние молитвы и псалмы. Стоим, крепко держась за стол. Вскоре это становится бесполезным. Стоять в полный рост невозможно. Но возможно встать на колени. А качка становится все яростней. Наш теплоход 57-го года выпуска скрипит, как избушка на курьих ножках. Одежда на вешалках маятником раскачивается то в одну сторону, то в другую. Катится по столу тяжелый графин, через секунду разбивается вдребезги. В соседней каюте падает что-то громоздкое. Как потом узнали, это был телевизор. На нашем столике с иконами стоит пустая пластиковая бутылочка из-под святой воды. На ней наклеена бумажная иконка Пресвятой Богородицы. И только утром, когда Ладога уже сверкала на солнце ослепительной гладью, мы заметили, что эта пустая и совершенно неустойчивая бутылочка устояла в шторм. Я, как слабейший сосуд, вскоре легла на кровать, в то время как Сережа продолжал молиться на коленях. Лежать тоже было трудно, приходилось держаться за борт кровати, чтобы не съехать на пол вместе с матрасом и подушками. И увидел их, бедствующих в плавании. Вдруг в один момент я, подобно ученикам Христа, услышала где-то под спудом страха слова кроткого утешения. «Это я, не бойтесь». Тут же исчезли смятение и страх, и хотя озеро все бушевало, сердце было спокойно и тихо. Я уснула. Теперь, наверное, гораздо глубже мы будем чувствовать эти строчки из вечерних молитв. «И же на море управе».
Вы слушали очередную главу из книги педагога Оксаны Сераокой «О простом и сокровенном». Продолжение следует.